Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русский Голливуд. Мой собеседник сегодня хорошо знаком нашим слушателям. Кинорежиссер и журналист Мумин Шакиров, снявший недавно историко-документальный, может быть, точнее сказать, документальный исторический фильм о наших соотечественниках, пытающих счастье в киностолице мира. Фильм легкий, как развлекательная прогулка, и называется «Голливуд. Русская дорожка».
Чем занимаются актеры в Голливуде?
Я должен выйти в морг и забирать тело в гробу.
Где нужно оказаться, чтобы тебя заметили продюсеры?
Спал в парке с бомжами.
Как нужно себя вести, чтобы удержаться на фабрике грез?
Когда мне стали говорить так, снимать сяк, я стал посылать их.
И какая истина откроется тем, кто останется в Голливуде?
Как говорится, что здесь никто никому не нужен.
Этой знаменитой надписи «Hollywood» свыше 80 лет.
Мумин, раз вы решили снимать, значит, чувствовали, что тема свободна.
История возникновения этой картины уходит в прошлое, да, ну, если так сказать пафосно, это было года 4 назад. Я впервые приехал в Калифорнию и попал на Russian Nights in Hollywood, русские вечера в Голливуде. Была такая программа, разработанная известным музыкантом и продюсером Стасом Наминым, и там показывали российские картины. И я был в Лос-Анджелесе и даже, по-моему, сделал пару передач на Радио Свобода и познакомился с русской эмиграцией, а точнее с артистами, которые там живут и работают. И тогда Илья Волох, вот главный герой моей картины, и он подал идею сделать картину о том, как вот прозябает, в кавычках, в солнечной Калифорнии русский актер, выпускник школы-студии МХАТ Илья Волох, и вообще как удалось ему за 10-15 лет встать на ноги и добиться того, чтобы его взяли в актерскую гильдию, и он стал актером вполне успешным по материальным и финансовым меркам. Это тоже очень важно. Конечно, он играет в основном плохих парней, играет, как это не печально, террористов, гангстеров, мафиози. Но иногда, когда везет, ему достаются такие роли, как русский президент, абсолютно трезвый, адекватный, очень симпатичный, и какие-то комедийные роли, и какие-то крутые парни. Но большая часть его репертуара киношного – это, конечно, bad guys, плохие парни.
Мумин, насколько я понимаю, плохие парни, bad guys вообще, к сожалению, удел русского актера в Голливуде, потому что американский взгляд, такой несколько штампованный в данном случае, на национальные роли, он определен заранее и учитывает и ожидания зрителя.
Вы знаете, я пытался в этом разобраться. Это очень интересная тема для разговора, потому что, во-первых, один нюанс. Вот то, что вы говорите, вам немножко не хватало дополнительной информации по картине. Я все-таки был загнан в определенные рамки. То есть это телевизионный проект. Есть такое нехорошее слово «формат», форматное кино. И поэтому мне надо было рассказывать о тех актерах, о тех артистах, которые более-менее знакомы российскому зрителю. И вот, возвращаясь к штампам. Почему эти штампы существуют и ничего не меняется, несмотря на то, что холодная война ушла в прошлое, казалось бы, потепление отношений между США и Россией, между Голливудом и российским зрителем, и российским обывателем. Но это удобно. Это очень удобно, потому что американский зритель, он очень простой, наивный и порой примитивный. И ему неинтересно как-то углубляться, скажем так, в русскую душу, пытаться понять, кто, что это за человек и почему болит его душа. А выгодно увидеть простой образ, понятный, внятный. Лучше, если он прыгает, дерется, что-то взрывает, и тогда понятно, что это враг. Но есть очень интересный нюанс. Это говорил мне Андрей Кончаловский, который там работал. Когда я его спросил, можно ли с этим бороться, он говорит, бесполезно. Бесполезно, но вы, говорит, не переживайте, потому что американцы по своему принципу, по своей ментальности, это очень добрый, добрый, наивный и гостеприимный народ. Он ходит в кино не для того, чтобы понять истину, да, кто есть кто. Он ходит в кино для того, чтобы получить наслаждение, удовольствие. И посмотрев там очередной боевик с русским гангстером или с русским мафиози, он выходит и тут же забывает. И когда ты приезжаешь в Америку, это я могу подтвердить уже сам, то американцы простые, очень приветливые. И всегда, когда узнают что-то из России, там, улыбаются, удивляются, задают какие-то вопросы. Вот, и совершенно они не позиционируют экранных русских с реальными русскими, которые приезжают в их страну.
Момент. Я хотел спросить вас, ехали ли вы с целью открыть Америку? Простите, в данном случае открыть Россию в Америке. Была ли у вас какая-то сверхзадача, я не знаю, переосмыслить, все перевернуть, перестроить и показать, как оно на самом деле есть, потому что вам-то и откроется?
Конечно, я был очень голоден. Этот голод я частично удовлетворил, потому что я побывал в гостях у практически всех наших известных актеров и малоизвестных, в том числе, которые активно и успешно там работают. Это Илья Баскин, в первую очередь, более 90 проектов в Голливуде. Это Олег Видов, который снимается меньше, но все равно у него есть какие-то работы, которыми он гордится. Это еще несколько новых молодых людей, допустим, цирковой актер и акробат Игорь Жижикин, который засветился в картине «Индиана Джонс». И мне хотелось понять, вот зачем эти люди туда приехали. Понятно, что они все прекрасно понимают, что вряд ли кто-то из них станет суперзвездой. Ну, это надо просто сразу исключить, потому что, во-первых, язык, во-вторых, чтобы стать суперзвездой, надо родиться в Америке. Это как Ди Каприо, как Скарлетт Йоханссон, или как Мила Йовович, по крайней мере, переехать туда в 5-летнем возрасте. Естественно, они для себя создают определенные рамки, и в этих рамках действуют очень успешно. В материальном отношении у них все великолепно, потому что все актеры, с которыми я общался, у них по несколько домов, квартир, в том числе и на Беверли-Хиллз, на Малхолланд-Драйв, на Сансет-Бульваре. То есть они зарабатывают очень прилично. Другое дело, что я для себя прояснил, они никогда не сыграют, допустим, Гамлета или каких-то чеховских героев, никогда не сыграют того же там Стейнбека, каких-то героев. Ну, то есть они обречены играть роли иностранцев. Чаще всего иностранцы — это плохие парни. Но если везет, это получается какая-то комедийная роль или какой-то небольшой эпизод, где вырисовывается вот такой, скажем, характерный образ русского человека. Но очень интересная деталь. Режиссеры и продюсеры, они всегда, когда берут русского героя, то он может быть адекватным, положительным, но он чуть-чуть должен от американца чем-то отличаться. Или ему приделают какую-то челку вот странную, или оденут в какую-то старую такую советскую одежду, или дадут, где бы его характер проявился не как вот нормального американца, а как вот приезжего. То есть это для удобства, чтобы обозначить, что это чужак. А вот чужак в американском кино, это, как я сказал, уже чаще всего иностранец. Кстати, это касается не только русских актеров. Часто под этого чужака попадают и французы, и итальянцы, и ирландцы, которых часто мы видим в роли террористов. Вот какие-то вот вещи я для себя хотел прояснить. Что я хотел еще понять? Насколько русскому человеку или человеку, который из бывшего Советского Союза, там, допустим, в моем возрасте, может ли он приехать в Голливуд и что-то для себя открыть, точнее говоря, найти для себя какую-то работу? Конечно, как актер это сложно, если не играть только плохих парней. Но вот что касается сценаристов, то вот тут можно работать успешно. Почему? Потому что во всем мире существует дефицит сценариев, дефицит идей. Это как есть и в русском кино, во французском, в итальянском, также и в американском кино. И несколько российских сценаристов там работают успешно, они делают свои проекты и продают свои сценарии крупнейшим студиям. Ну, имена их пока сложно назвать, потому что все-таки они малоизвестны, но, по крайней мере, в этом направлении двигаются. Но что касается режиссуры, то, конечно, мы все часто говорим об Андрее Кончаловском, хотя он считает, что его карьера там не сложилась, и честно об этом признает. Хотя снял там несколько, на мой взгляд, неплохих проектов. Но вот сейчас там работает Тимур Бекмамбетов, мне кажется, что первая картина по кассе, она очень успешная, и он, по крайней мере, может там сделать неплохую карьеру.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русский Голливуд. Мой собеседник – кинорежиссер и журналист Мумин Шакиров. Автор фильма «Голливуд. Русская дорожка», показанного в конце ушедшего года на телеканале РЕН-ТВ. Амин, а не рассказали бы вы нам о русских в довоенном Голливуде, о тех русских, которых вы не застали? Кто, так сказать, крупнейшие звезды?
Начнем с Акима Тамирова. Это, конечно, крупнейшая звезда Голливуда. Самое интересное, что он приехал где-то в 20-х годах, это выпускник МХАТовской школы. Он, к сожалению, в России очень мало известен, но звезда на Голливудском бульваре его есть, и я ее даже фотографировал и видел. Чем примечателен? Это выходец из Баку, по-моему, армянского происхождения, и он снялся в 140 фильмах, 40 лет успешной работы в Голливуде. Снимался у известных режиссеров и снимался в одной картине вместе с Гретой Гарбо и снимался у великого Орсона Уэллса. И снимался много в Европе. «Сестра его дворецкого» — это один из самых известных фильмов с его участием. Его знают в Голливуде, и, конечно, когда говорят о нем, то Аким Тамиров, да, это вот плохой парень, но свой плохой парень, который, в общем-то, успешно снимался на протяжении, ну, вот, начиная с 30-х до конца 60-х годов. Юл Бриннер. Юл Бриннер — это действительно суперзвезда мирового значения, и ему удалось сделать карьеру. И он сам выходец из России, родился во Владивостоке, но ребенком, естественно, переехал. Кстати, и Аким Тамиров, и Юл Бриннер до конца не избавились от акцента, как ни странно, но Юл Бриннеру удалось все-таки получать не только плохие роли, а даже, скажем так, чаще хорошие роли, в частности, «Великолепные семерки». И много других ролей он сыграл и стал действительно суперзвездой. Но и была послереволюционная эмиграция, и там туда, в Голливуд, приехали очень много людей, те, кто бежали из Советской России. Допустим, вот генерал Николай Богомолец в Голливуде зарабатывал сапожным делом, сыграл роль русского офицера в фильме «Вьё царство». Также был казачий генерал Вячеслав Савицкий. Должен сразу сказать, что вот офицеры Белой армии, они играли роли неотрицательные. Они играли дворян, играли роли купцов, предпринимателей. То есть вот до войны образ русского в американском кино был более приятным, положительным, я бы даже сказал. Допустим, Михаил Чехов, о котором мы еще поговорим более подробно, он играл профессоров, играл чудаков, таких русских интеллигентов. Можно говорить, что образ русского в голливудском кино кардинально изменился с наступлением холодной войны. Вот тогда уже холодная война диктовала свои условия, появились КГБшники, продажные генералы, монстры. Сегодня это мафиози, а девушки играют часто проституток или подруг мафиози. То есть вот такая антиэволюция, если можно сказать. Но вот эти кадры с теми русскими актерами, которые туда приехали в 20-е и 30-е годы, это очень сложно найти даже в архивах Голливуда, потому что, ну, для этого нужно было время. Это надо было заказывать фильмы, просматривать их. Но, как я заранее сказал, что я все-таки делал картину для российского канала, и там есть свои законы. То есть зритель должен сосредотачивать свое внимание на знакомых вещах, да, то есть чтобы были знакомые лица. А как только ты начинаешь рассказывать про Белую гвардию или про русских офицеров в немом и первых звуковых фильмах Голливуда, то тут же, по выражению продюсеров и владельцев канала, зритель отключает кнопку, переводит на другой канал, и поэтому я был, конечно, загнан в определенные рамки, но все равно мне удалось рассказать об Эйзенштейне, о Михаиле Чехове. Вот для меня это было очень интересно.
Мумин, вот как раз я и хотел вас попросить чуть-чуть еще задержаться на исторической теме и рассказать о советском следе в Голливуде. Вот Эйзенштейн самая, так сказать, для этого, по-моему, благодатная фигура.
Сергей Эйзенштейн — это впервые в истории, не знаю, сейчас кто-то добился этого успеха или нет, вряд ли. Эйзенштейна после фантастического успеха «Броненосца Потемкина» пригласили крупнейшие голливудские продюсеры и киномагнаты в Голливуд читать лекции и пригласили его для того, чтобы, может быть, что-то он сделает и для Paramount Pictures или United Artists. В общем, это было впервые, когда у великого русского режиссера Эйзенштейна Голливуд захотел учиться. И он действительно там 2-3 года прожил, и вместе с Александровым туда поехал. Он тогда был еще ассистентом режиссера у Эйзенштейна. И помимо того, что он успешно читал лекции, рассказывал о том, как он монтировал «Броненосец Потемкин», при этом вел параллельно беседы о проектах. Но, к сожалению, ему не удалось там ничего сделать, потому что там была попытка, значит, у Эйзенштейна сделать сценарий на основе американской трагедии Драйзера. Естественно, это очень на первом этапе понравилось продюсерам из Paramount, но Наум Клейман сказал о том, что Эйзенштейн, он большой специалист по Сергею Михайловичу, если так можно сказать, он сказал о том, что написал сценарий, блестящий просто, по американской трагедии, и, по его словам, Чаплин был в восторге, но это не была та американская трагедия, которая была в интерпретации Драйзера, а это было нечто большее, это исследование души, это исследование характера человека, то есть он ушел немножко в другую сферу, что не понравилось продюсерам Paramount, потому что им нужна была такая внятная мелодрама, чтобы на это можно было заработать деньги, и, естественно, контакта не получилось. Была попытка экранизировать и роман «Золото Зукера» о золотой лихорадке в Калифорнии. Там, по-моему, была та же самая проблема. Вообще, должен сказать, что к Эйзенштейну было особое отношение, несколько настороженное, потому что все-таки он приехал из большевистской страны, и продюсеры, по высказываниям того же Клеймана, очень боялись, что какие-то левые нотки в картине могут появиться. И это, может быть, немножко оттолкнуло. В общем, он уехал оттуда ни с чем и вернулся в Москву и снял, если память мне не изменяет, Александра Невского как раз после приезда из Америки. Ну, в общем, не получилось. А иная судьба сложилась у Михаила Чехова, который туда приехал в конце войны, как известный театральный режиссер, очень успешный, и открыл студию, актерскую и режиссерскую студию, и его учениками там были Мерлин Монро, Клинт Иствуд, Юл Бриннер и еще другие звезды. Вот ему удалось реализоваться, к сожалению, не как актеру и режиссеру, а как педагогу. И понятно, что система Михаила Чехова, как и система Стеллы Адлер и еще другие, она очень популярна, система Михаила Чехова. Ну, это на самом деле то же самое, что система Станиславского, хотя тут, конечно, идут разные споры, но в Голливуде предпочитают говорить, что это система Михаила Чехова. По крайней мере, так мне рассказывали многие педагоги, с кем я общался. И, в частности, систему Михаила Чехова внедряет в калифорнийских киношколах наш актер Евгений Лазарев, который здесь работал и был одно время главным режиссером театра на Малой Бронной и снимался во многих фильмах. Последняя его роль — роль императора в картине «Турецкий гамбит». Если вы помните картину «17 мгновений весны», то на свидание в кафе он привел жену Штирлица. Это была знаменитая сцена, построенная на музыке Таривердиева. И вот он там молчаливо курит и дает возможность Штирлицу и его супруге общаться на расстоянии. Но он, скажем так, немножко о нем подзабыли здесь, в России, но при этом он очень успешно работает как педагог в нескольких калифорнийских школах, первое, и второе, он играет русских генералов, русских офицеров, и очень трепетно относится вот к своим героям, и даже о нем говорят, что это, наверное, чуть ли не единственный русский актер, который пытается защищать своих персонажей и старается не превращать их в карикатуру, как это делают многие другие актеры.
Рассказывает Мумин Шакиров, автор фильма «Голливуд. Русская дорожка». Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Как у вас все это получилось? Как замысливалось и к чему все пришло? Все ли шло у вас по плану? Но поскольку, вероятно, план у вас был, и вы, наверное, ориентировались на ваших предшественниках, вот расскажите, пожалуйста, о том, как вы вычерчивали эту карту Голливуда, по которой вы отправитесь путешествовать.
Ну, с самого начала я говорил уже о том, что моим главным героем в картине стал Илья Волох, выпускник школы-студии МХАТ. И вот он вначале предложил сделать фильм о нем, а точнее говоря, он хотел выступить в качестве Вергилия по калифорнийскому раю, по голливудскому раю, если так можно сказать. Но когда мы стали снимать картину, то выяснилось, что этого очень мало. Надо все-таки пытаться рассказать о тех знаковых фигурах, которые важны для российского зрителя. И вот это был Илья Баскин, это был Олег Видов. Конечно, мы приехали в гости и к Галине Логиновой, которая нас великодушно встречала в своем доме и рассказала о том, как она устраивала судьбу своей дочери Милы Йовович.
Мумин, я хочу спросить, насколько изменилось ваше представление, когда вы оказались в Голливуде, о том, как нужно снимать и как нужно рассказывать обо всех этих судьбах?
Вообще, Голливуд состоит из мифов. Для меня было важно еще обозначить тему мифов в американском кино, вообще восприятии этого города Лос-Анджелеса. Поэтому я не случайно выехал, и мы вместе приняли решение поехать в Сан-Диего, в город Коронадо, и снять сюжет о знаменитой гостинице, где снималась картина «В джазе только девушки». Это легендарное место. Вообще, я вам должен сказать, что Лос-Анджелес — это как такой большой пирог, нарезанный на мелкие куски, и каждый этот кусочек — это памятное место. Здесь ходил Чарли Чаплин, здесь снимался знаменитый боевик «Беверли Хилл Коп», там «Мойщики машин», «Родео Драйв» — это красотка. То есть мне хотелось несколько этих мест памятных обозначить в картине, чтобы такой создался образ такого Голливуда мифа и легенды, да, то есть каждое соприкосновение с этой землей, с квадратным метром голливудского или Сансет-бульвара, да, то это дает какое-то ощущение причастности ко всему этому. И знаменитая картина «Сансет-бульвар» Билли Уайлдера, она знаменательная тем, что Билли Уайлдер сказал «до свидания» настоящему большому искусству, на смену которому придет большой бизнес. Так оно и произошло, и вот этот Сансет-бульвар как раз и появился в нашем фильме. Еще мы сняли эпизод, связанный с картиной «Малхолланд Драйв». Это знаменитая трасса на холмах, и это знаменитая картина Дэвида Линча, и хотели еще один миф рассказать Голливуда. На самом деле, это обычная такая проселочная дорога, ничем не примечательная, но благодаря картине Дэвида Линча она сегодня приобрела такой знак голливудских холмов, потому что эта дорога как раз связывает две долины между собой. Для меня это было очень важно, и мы вот эти памятные места отобразили в нашей картине.
Голливуд, русская дорожка. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем на волнах свободы продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве открылся архиерейский собор Русской Православной Церкви, который начнет выборы нового патриарха Московского и всея Руси. Его участники должны тайным голосованием выбрать трех претендентов на патриарший престол из 145 кандидатов. Впервые на пост патриарха Московского и всея Руси могут претендовать и архиереи зарубежных епархий. В центре Москвы молодежные активисты «Справедливой России» провели пикет с требованием бесплатного обучения в вузах хотя бы на период кризиса. Акция приурочена к празднику студентов, Татьяниному дню. Во Вьетнаме не менее 40 человек погибли в результате катастрофы речного парома. Сообщается, что паром затонул из-за перегрузки. Вместо 12 пассажиров, положенных по инструкции, он перевозил около 80 человек. Поставки российского газа в Южную Осетию и Армению полностью возобновились. Авария на грузинском участке газопровода «Север-Юг» ликвидирована. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил в субботнюю операцию американских войск, в результате которой погибли 16 мирных жителей. По данным командования войск США, в ходе субботнего рейда были убиты 15 боевиков. Президент США Барак Обама заявил о готовности своей администрации нести ответственность как за успех, так и за провал ее планов по стимулированию американской экономики. Обама призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить предложенный план на сумму 825 миллиардов долларов. Командование армии в Шри-Ланке заявляет, что правительственные войска ведут бои за последний город на севере страны, удерживаемый тамильскими сепаратистами. Число жертв ураганов над Испанией и Францией возросло до 15.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Русский Голливуд». Мой собеседник сегодня хорошо знаком нашим слушателям, кинорежиссер и журналист Мумин Шакиров, снявший недавно документальный исторический фильм о наших соотечественниках, пытающих счастье в киностолице мира. Фильм называется «Голливуд. Русская дорожка», и в нем показаны не только наши современники, но и те россияне, кто приезжал в Голливуд в далекие довоенные годы. Вот фрагмент из фильма.
Михаил Чехов. К сожалению, сегодня его имя почти ничего не говорит большинству из нас.
Чехов не очень известен, потому что он довольно давно уехал. Ведь сейчас в России, наверное, вы даже не найдете или по пальцам пересчитаете людей, которые видели его на сцене.
Племянник Антона Чехова, любимый ученик Станиславского, легенда мирового театра и русского немого кино Михаил Чехов, предложение работать в Америке сначала не принял. Тогда, летом 35-го, его труппа привезла в эту страну несколько новых постановок. Мастера заметили и предложили работу, но он в Штатах не остался. В 31-м он эмигрировал в Германию и уже добился успеха. Его роли и театральные постановки заставили Европу говорить о Чехове как о большом мастере. Его спектакли любили в Париже, но он скучал по русскому зрителю. Пытался осесть в Риге, но безуспешно.
А Латвию выгнало как советского гражданина. Потом тоже произошло в Германии. Он, фашизм надвигался, он вынужден был уехать в Америку.
Он вернется в Америку только в 39-м, спасаясь от Второй мировой. И уже не на гастроли, а навсегда. В первый же год после приезда он ставит несколько успешных спектаклей, в которых играет и сам. Его замечают, им восхищаются, и сам Хичкок приглашает его в свою картину «Зачарованный». Чехов виртуозно исполняет роль психиатра доктора Брюна. Его партнеры – великая Ингрид Бергман и будущая звезда Грегори Пек. Сам актер номинирован на «Оскара». В 1946-м газеты объявили о создании Чеховым лабораторного театра Голливуда. Именно там он подготовит лучших своих учеников – Мэрилин Монро, Юла Бриннера, Клинта Иствуда и других. А сам станет легендой Калифорнии.
Его страшно любят актеры, потому что его упражнения страшно... Они наивны, они детские. Он радость, он учит актеров радостному творчеству.
Фрагмент из фильма Мумина Шакирова «Голливуд. Русская дорожка». Когда миф о Голливуде достиг Советского Союза, границы Родины перегораживал железный занавес. Но стоило ему несколько ослабнуть, как искатели приключений обнаружились и в актерской среде. Об истории одного побега рассказывается и в фильме Мумина Шакирова.
1985 год. Югославия. По мокрому шоссе в сторону границы с Австрией направляется автомобиль, в салоне которого двое мужчин и женщина. Один из пассажиров заметно нервничает и все время закрывает лицо высоким воротником. Этому длинноволосому красавцу, артисту Олегу Видову, через несколько часов предстоит незаконно пересечь границу с Австрией.
Я должен был бежать из ресторана через границу. Ночью 12 часов закрывается, я должен был перебегать. Мариан сказал: слушай, никого нет, давай попробуем. Я говорю: ты что, я, так сказать, лучше я перебегу. Он говорит: ты молчи. Я говорю: здесь езжу всегда. И мы подъезжаем. Вот, и там в окошке пограничники что-то кричат что-то. Он говорит: наверное, футбол смотрит. И он посигналил, пограничник так посмотрел: давай! И нажал на кнопку. И я оказался в Австрии.
Он уехал из Советского Союза, будучи на вершине славы. Таинственный ковбой, всадник без головы, молодой князь Бидон из сказки о царе Салтане, коварный адмирал Гелимье из легенды Аттили, лейтенант милиции Славин из «Джельметов удачи». Это все один и тот же человек, актер Олег Видов.
чего же все-таки больше в Голливуде? Драматических судеб или счастливых? Я понимаю, что Голливуд все превращает в сказку. А вот что вам приоткрылось? Дайте нам, пожалуйста, почувствовать вот эту драму и это счастье. Чего больше?
Я, конечно, общался с теми, у кого сложилась судьба. Хотя были пару эпизодов, когда, к сожалению, не попали в картину. Мы пытались говорить с людьми, у которых не получилось. Но есть одна интересная деталь. Вот знаете, вот в Голливуде все хотят сниматься все. То есть если вы попадаете в кафе или в какой-нибудь ресторан, и вас обслуживает какой-нибудь накачанный, перекачанный парень или там какая-то симпатичная старлетка, симпатичная девушка, то вы реально ощущаете, что это официанты, но это временные официанты. Завтра они будут, может быть, звездами Голливуда. И это бросается в глаза. В Голливуде хотят сниматься все. Мойщики машин, официанты, работники сервиса. То есть те, кто убирает тротуары, все хотят сниматься кино. Даже только родился ребенок, и уже его таскают по этим кастингам, зовут фотограф, чтобы запечатлеть его образ и тут же раскидать по этим актерским агентствам. То есть вот это бросается в глаза. И когда говоришь об этих судьбах, то человек, который снялся там в одном кадре с Харрисон Фордом, вот это я слышал очень часто, вот эти воспоминания, или там с Джорджем Клуни, или с Николь Кидман, он всю жизнь вам будет рассказывать про эту историю. То есть он эту историю будет повторять раз 20-25. Вы помните эту картину? А вот я там сказал «кушать подано», или я там ударил Харрисона Форда по лицу, или там я там убегал от Джима Керри. То есть там немножко люди сошли с ума на кино, если так можно сказать, потому что все кружится вокруг Голливуда. Для меня это было неожиданностью. Вот вы едете по городу, и там вот на каждом квартале, ну, может быть, не на каждом квартале, а вот за каждым кварталом можно увидеть съемочную группу, эти трейлеры, эти съемочные машины, огромное количество людей, кухня открытая. То есть город, он дышит и живет кинематографом. То есть если проехать там часа полтора-два по Голливуду, то 5-6, может быть, 10 съемочных площадок вы обнаружите. Это понятно, что город живет этим. Допустим, что еще меня удивило, то есть большая часть людей, которые работают в кино, утро понедельника открываются новостями Голливуда, бокс-офис, какая картина, сколько денег заработало, кто там получил наиболее высокие рейтинги, о какой картине написали хорошо. Ну вот в такое в России трудно представить, чтобы там рядовой москвич открыл газету, посмотрел бокс-офис. В Калифорнии вот так начинается утро понедельник, потому что понедельник подводит итоги уикенда, как это говорят кинематографисты, и первые бокс-офисы, уже первые результаты есть. Но, естественно, в Голливуде готовы сниматься даже бесплатно, если вот это интересная какая-то идея, у тебя нет денег, но ты собираешь свою команду, и люди работают бесплатно, с тем авансом, что кто-то это заметит, его пригласят на роль. То есть вот в этом отношении это вирус кинематографа, он буквально заразил всех. Это бабушки, старушки, ну то есть люди разных возрастов. Я видел неудачников, которые гуляют по даунтауну, вот там, я не знаю, в какие-то там 60-е, 70-е годы они были успешные чечеточники, успешно играли в каких-то мюзиклах, сейчас это бомжи. Я даже вот разговаривал с одним из них. И эти люди, вот их мечта не сложилась в Голливуде, и они там подрабатывают, где-то что-то там зарабатывают себе на жизнь, но при этом вот в глазах эта грусть есть, это драматические судьбы, конечно. Но так как это не было основной темой моей картины, все-таки мне хотелось рассказать об успешных русских, поэтому эта тема как-то пошла мимо меня, хотя, мне кажется, она очень интересная. И, конечно же, наиболее интересный эпизод, на мой взгляд, то, что я нашел парня русского, которому сейчас 17-18 лет, который приехал в Лос-Анджелес в годовалом возрасте, почти не говорит по-русски, но очень плохо, но при этом, естественно, английский язык теперь уже его родной, и очень много снимается на телевидении, в каких-то картинах. Я думаю, что его фамилия Филипп Воробов, и, возможно, он станет звездой, как Ди Каприо, потому что он привлекательной наружности, высокий, под 1,90 м, широкоплечий, такой подтянутый парень, очень сосредоточенный, очень целеустремленный, и мама его там с детства таскает на эти кастинги, и мне кажется, что у него будет какой-то успех. Я подвожу к тому, чтобы стать звездой в Голливуде, конечно, там родиться.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русский Голливуд. Мой собеседник – кинорежиссер и журналист Мумин Шакиров. Автор фильма «Голливуд. Русская дорожка», показанного в конце ушедшего года на телеканале РЕН-ТВ. Какие еще ваши излюбленные истории в фильме?
Ну, мне, конечно, нравится история, трагическая история Годунова. Вот мы как-то немножко подзабыли этого актера и танцора. Трагическая судьба и то, что он был звездой Большого театра, и то, что ему не удалось сделать карьеру в Голливуде, вот одна из причин – это, конечно, отсутствие хорошего английского языка. А с произношением, конечно, он не мог конкурировать с другими американскими актерами. И мне кажется, одна из причин то, что вот ему надоело играть этих монстров, потому что он красавец-мужчина, надо сказать, что он очень яркий, и он великолепно сыграл в «Крепком орешке» террориста из Европы. И, казалось бы, вот-вот у него начнется такая счастливая судьба, но не получилось, потому что Голливуд, он очень жестокий. Вот если человек как бы не попал в сферу его интересов, то очень сложно карабкаться наверх. Тут и важно иметь своего агента, очень хорошего агента, чтобы пробивал бы тебя просто. Вот. Но тут, мне кажется, человек сломался. Возможно, вот что мне было интересно в его судьбе, то, что он не сумел даже сделать карьеру танцора в Америке. Почему? Потому что, вот как рассказывала мне балерина Большого театра Алла Ханиашвили, близкий друг Годунова, то, что в России, в Большом театре, там ставят такие глобальные спектакли, масштабные, панорамные. Это и «Спартак», это и «Лебединое озеро», и техника исполнения несколько иная, чем в Америке. Поэтому Барышников, который на первых порах ему очень сильно помогал, он предложил ему перековать мышцу, чтобы Годунов уже выступал в американском балете, который по стилистике, по темпераменту, он немножко по пластике, немножко другой. Но, как я понял, что Годунову не очень хотелось переквалифицироваться, перековывать мышцу, и как-то не удалось ему эту карьеру танцора там продолжить так же ярко, как это делал в России. А в кино 2-3 успешных проекта, но он потом уже как-то начал пить, впал в депрессию, и эта судьба у него не сложилась, и очень загадочная смерть. И, конечно, вот среди русскоязычной диаспоры очень часто вспоминают Александра Годунова, хотя для американцев, конечно, он мало известен. Ну, подумаешь, засветился в 2-3 фильмах.
Я помню, что Александру Годунову много на первых порах помогал поэт Иосиф Бродский. И, кстати, в вашем фильме мелькнул эпизод с конференции Александра Годунова, где рядом сидит в качестве переводчика Иосиф Бродский, кажется, еще не Нобелевский лауреат к тому моменту.
Да, это очень интересная история. Эта история более подробно рассказывается в другой картине, которую сняла моя коллега Лилия Вьюгина. Но так как история участия Бродского в его судьбе – это отдельная история, большая на первых порах. Действительно, он выступил в качестве переводчика и помогал ему организационно, помогал ему контактировать с адвокатами. Я читал воспоминания нашего коллеги Соломона Волкова, который очень подробно пишет об этой истории. Да, действительно, но в картину это не вошло, потому что мне все-таки хотелось рассказать о голливудском периоде Александра Годунова, который, ну, тема фильма «Голливуд». Но при этом мы, конечно, рассказали о том, как у него на первых этапах складывалась судьба в Нью-Йорке, там, где он первое время работал, а потом уже в Чикаго и в других городах, а уже вот спустя там определенное количество лет он переехал в Лос-Анджелес. Кстати, благодаря актрисе Жаклин Бисетт, с которой у него был знаменитый роман, можно сказать, потому что об этом писали многие таблоиды и многие американские журналы. И, конечно, нельзя не сказать о судьбе Савелия Крамарова, потому что для меня это было интересно, что, ну, понятно, что Савелия Крамарова любят в России, и до сих пор я поехал на кладбище, где он похоронен, город Колма, такой фантастический город, такой печальный город мертвых, его еще называют, это там одна главная улица, слева и справа кладбище, греческое, итальянское, сербское, православное, еврейское кладбище, то есть этот бульвар Эль-Камино, по-моему, он называется, на еврейском кладбище, там находится его могила и памятник, который ему установил художник Шемякин. И почему мне была интересна его судьба? Потому что, вот имея такую дикую популярность, он покинул Советский Союз и переехал в Америку. Многие действительно спрашивают, почему он это сделал. И, судя по тем исследованиям, которые я провел, то мне кажется, что ему надоело быть просто в России одноплановым актером. Мне кажется, что вот он наивно предполагал, что в Америке он сможет играть другие роли, не только роли придурков и таких чудаковатых парней, которые он переиграл огромное количество в советских фильмах, а хотелось ему как-то устроить иначе свою судьбу. И потом еще одна проблема, это мне уже рассказывал Марк Розовский, что зритель, да и коллеги многие, путали его образ с реальным человеком. То есть он был совершенно другой, такой печальный комик, как часто бывает в среде комиков, что они редко улыбаются на самом деле, а на экране, хотя фонтанирует по полной программе. Кстати, это касается и Райкина, который был в жизни очень тихий и грустный человек, и очень скромный. И там он даже сделал операцию, то есть ему подтянули мышцу глаза, выровнял косоглазие, но не сложилась там его судьба, хотя начинал он очень здорово в картине «Москва на Гудзоне» Пола Мазурского. Но потом были какие-то эпизодические роли, но, как мне кажется, что когда он ударился в религию, то вот нашел какое-то свое место в американской жизни. То есть у него был духовный отец, раввин Лангер, по-моему, его фамилия. Да, я как раз посетил ту синагогу, куда он часто приходил, встречался с супругой этого раввина, и мы очень беседовали много о Савелии Краморове. Вот она рассказывала те вещи, которые, в общем-то, малоизвестны российскому зрителю. И мне это было интересно. Я познакомился с его последней женой, Наталья Сирадзе, и которая тоже очень много о нем рассказывала. Конечно, он не принял эту систему Голливуда, как она говорит, ему было дискомфортно на кинопробах, потому что в Советском Союзе его никто не пробовал, его просто снимали, он был суперзвездой, а там, как ему казалось, ему приходилось проходить через эти унизительные кинопробы, где надо было показать себя, то есть это его очень сильно раздражало, и он очень мало снимался. В конце концов, ему это надоело, и он сказал, что он будет сниматься только, если будут какие-то главные роли. И когда он получил главную роль в одном из фильмов, он заболел раком и, к сожалению, умер. И вот еще одна важная деталь, что в Америке, если ты снялся в нескольких проектах, вот это меня поразило больше всего, то человек, который снялся, допустим, в эпизоде, в картине «Крестный отец» там в 1974 году и сказал «кушать подано», то он всю свою жизнь, там прошло 40 лет почти с момента выхода этой картины, то он всю жизнь получает роялти. То есть он там получил в первый день съемок и в единственный день съемок за фразу «кушать подано» $500, то он может за эти 35-40 лет получить $40,000. Откуда складывается эта сумма? Вот в чем благополучие Голливуда? Это то, что картину, во-первых, каждый уважающий себя канал, а в мире там существует около 5000 телевизионных каналов, в год один раз показывает «Крестный отец». Это капают деньги. Картина выходит с там миллионными тиражами на DVD. Все эти деньги, они в течение там 40 лет накапливаются, и есть актерская гильдия, которая в Америке боятся больше, чем налоговая инспекция, все это отслеживает. И человек, который снялся там в 2-3 крупных проектах, а эти проекты регулярно показывают по всей планете, потому что зрители Голливуда это 5 миллиардов человек по всему земному шару. То есть вот тогда у актера есть возможность что-то выбирать. И вот тоже мой актер, главный герой Илья Волох, у него около 80 проектов, там около 10 блокбастеров. В принципе, он может не работать. Можете себе представить, что человек, который снялся в стольких проектах, может спокойно не работать и жить на эти комиссионные, так можно сказать.
Рассказывает Мумин Шакиров, автор фильма «Голливуд. Русская дорожка». Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». Еще один фрагмент из картины. Пример удачной судьбы. Илья Баскин.
В середине 70-х Илья окончил училище и, получив диплом артиста разговорного жанра, устроился в Московский театр эстрадной миниатюры.
В СССР Баскин снимался не так много, в основном в эпизодических ролях. Зрителю он известен по фильмам «Большая перемена», «Три дня в Москве» и «Телеграмма».
Меня зовут рабочий класс.
Нам ничего не чуждо на веку, мы на себя глядим со стороны.
По счастливой случайности, именно в те годы у Ильи действительно появился выбор, где жить. Железный занавес, зависимый от политических маховиков, чуть-чуть приоткрылся. Власти разрешили эмиграцию русским евреям в Израиль.
Я думал, прощу ли я себе, если я не воспользуюсь этой ситуацией и не уеду, не посмотрю мир.
Из Вены, которая была своеобразным перевалочным пунктом для эмигрантов, он отправился не к палестинским холмам, а к голливудским.
Я сразу хотел ехать в Лос-Анджелес, потому что я знал, что без языка в театре я работать не смогу, а в кино, не зная, как здесь снимают кино, думал, что смогу.
Но сходу Голливуд взять не удалось, и Илья устроился сразу на две работы – в ресторан и в страховую компанию. Баскин в Америке не страдал, трудностей особых не испытывал, и, конечно же, рассчитывал продолжить свою актерскую карьеру.
Даже когда я выбирал посуду в ресторане, у меня было потрясающее настроение. Я знал, что это не будет профессией до конца моей жизни.
Первое предложение сняться в кино Илья Баскин получил неожиданно быстро, спустя всего 6 месяцев после того, как приехал в Лос-Анджелес. Знаменитый комик Джин Уайлдер снимал тогда картину, которая называлась «Самый большой любовник мира».
Ну, есть такой продюсер Пол Маслянский. Он прославился своими фильмами, которые называются «Полицейская академия». И люди, которые его знали, дали мне его координаты здесь, в Лос-Анджелесе. Когда я приехал, я ему позвонил, он как раз работал на 20-й век Фокс, и он меня познакомил с Джином Уайлдером, который в это время набирал актера.
Это было невиданное везение. Небольшая роль дала ему возможность вступить в актерский профсоюз, завести хорошего агента. Правда, кардинально не перевернула его судьбу. Но Баскин от природы обладал деятельной натурой. Со своим другом Александром Половцом он начал издавать первую русскоязычную газету Лос-Анджелеса «Панорама».
Многие годы мы были единственными на этом побережье. Это был очень интересный бизнес, это была газета.
Фрагмент из фильма «Голливуд. Русская дорожка». Известно, что русские за границей объединяться не умеют. В Америке есть какие угодно лобби, а вот русского лобби нет и никогда не было. А получается ли это в Голливуде? Становится ли Голливуд для русских в этом смысле исключением? Как вы заметили?
Нет, абсолютно. Вы знаете, одно время Олег Видов и актриса Давыдова пытались организовать такое русское сообщество актеров и даже выступили на пресс-конференции с тем, чтобы призвать продюсеров не снимать их в роли монстров, гангстеров, террористов, таких в роли bad guys и bad girls. Была такая попытка со стороны Олега Видова, но, как мне потом Олег сказал, я говорю, и какой эффект? Он сказал, стало меньше работы. То есть это абсолютно неинтересно Голливуду. Никаких объединений там нет. Естественно, старшее поколение, оно общается между собой, в том числе и артисты. Но что касается подрастающего поколения, то это уже американцы, то есть те, кто хорошо говорят по-английски, им это уже совсем неинтересно. Я вообще бы не сказал, что в Голливуде есть какие-то общины, там польская, там чешская или какая-то еще иная. То есть это такой котел, который переваривает все. Кто-то мне даже сказал очень интересную мысль, что вот этот знаменитый Брайтон-Бич, который в Нью-Йорке, то вот пройдет еще 10-15 лет, он тоже растворится в этом американском котле, как когда-то растворилась немецкая диаспора, которая тоже была в Нью-Йорке. То есть потому что вырастут дети, которые абсолютно не привязаны к этому знаменитому месту Брайтон-Бич. То есть старшее поколение, естественно, будет как-то общаться, а молодое, оно вылетает в Большую Америку и растворяется по всей территории. Поэтому в Голливуде нет какой-то платформы, на основе которой могли бы объединяться люди, представляющие русскую культуру.
Мумин, а можно ли изменить русский образ в американском кино?
Нет, это невозможно изменить. Я вопрос задавал себе очень часто. Почему это невозможно? Почему русские в американском кино продолжают оставаться? Мафиози, террористы, продажные генералы и все такое. И я ответил себе на этот вопрос. Может быть, я не прав, может быть, это моя субъективная точка зрения, но я нашел ответ. Понимаете, в Голливуде и вообще в Америке американский зритель мало что знает о России. Он вообще мало что знает о других странах, ну а в России тем более. И когда он не видит Россию у себя в стране, когда ты едешь по Лос-Анджелесу, когда ты едешь по Сан-Франциско, по всей Калифорнии, ты оглядываешься и видишь огромные эти баннеры, рекламные щиты знаменитых известных компаний Sony, Toyota, Samsung. То есть, если какая-то другая страна присутствует в Америке, то она присутствует в виде брендов. Япония ассоциируется там, с высокими технологиями, с японской кухней. А корейцы то же самое, ассоциируются с этими машинами, с этой аппаратурой. Да? Что касается Франции, она ассоциируется с одеждой, с парфюмерией. Да? Вы знаете, России там просто нет. Нет. То есть ты, если живешь там 100 лет в Америке, ты Россию не встречаешь нигде. Нет российских товаров, нет российской одежды, российской литературы, но ее очень мало. То есть ты не сталкиваешься с Россией, и ты не можешь проводить параллели с тем, что ты не видишь, и с тем, что ты видишь на экране. А когда тебя там нет, а русские же обижаются, когда ты сюда приезжаешь, тебя все время спрашивают, почему они нас показывают идиотами. Я говорю, потому что вы и мы там не присутствуем, мы не появляемся на кухонном столе, мы не появляемся в офисе, потому что если ты здесь живешь, в Москве, ты включаешь компьютер — это Америка, садишься в автомобиль — это Америка, мобильный телефон — это Силиконовая долина, это Америка, мебель — это Италия, допустим. То есть все, что тебя окружает, это продукт западного производства. И, естественно, у тебя создается образ Америки, Франции, Италии и Британии. А образ России не может возникнуть на пустом месте, если американец не сталкивается с этим в быту. Кто-то мне сказал, что за всю свою тысячелетнюю историю, к сожалению, Россия не создала ни одного мирового бренда, кроме русской водки. И этого бренда нет. То есть, есть, конечно, автомат Калашников, который продается в третьи страны, есть еще какие-то товары, которые продаются там в Африку, может быть, в Китай, но в цивилизованных странах российского бренда нет. А если нет бренда, то и о стране мало узнают. Вот такой я для себя сделал вывод.
Русский Голливуд. На этом мы заканчиваем беседу с кинорежиссером и журналистом Мумином Шакировым, автором фильма «Голливуд. Русская дорожка». Фильм продюсировал Игорь Прокопенко. Картина вышла на телеканале РЕН-ТВ в конце прошлого года. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».